Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Собственной персоной». У микрофона ведущий Александр Савенко и мой коллега Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день. А собственной персоной у нас сегодня человек, которым на этой неделе много говорят и спорят. Можно сказать, герой информационной недели. У нас сегодня в гостях в прошлом известный псковский администратор, я бы сказал так, чиновник. Одна из наиболее значимых фигур в окружении действующего губернатора Андрея Турчака. Ну, а с этой недели человек уже... представляющий немножечко другую сферу, проректор Псковского государственного университета, человек, который занимается изучением политических процессов как на практике, так и в теории. Сегодня у нас в гостях Роман Романов. Добрый день.
Добрый день всем.
Ну, давайте я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 56-73-72. Радиослушатели могут звонить, задавать Роману Романову свои вопросы, высказывать свое мнение. Ждем ваших звонков. Также вы можете оставлять свои комментарии и вопросы гостю сегодняшнего эфира на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» и «Пскове» под анонсом сегодняшнего эфира. Ну и напомню, что Псковская лента новостей как раз первой сообщила на этой неделе о том, что губернатор объявил о переходе Романа Романова из администрации в университет, и на сайте ПЛН появилась, собственно, первая версия того, что же это такое было. Да? По нашему мнению, речь идет о, так сказать, не о прощании с Романом Романовым, да, а о переводе его на новое направление деятельности с некими задачами, да, но при этом же много других версий было высказано в средствах массовой информации. Вообще, вот эта вот перестановка в администрации получила много комментариев, различные версии. Сегодня, я думаю, мы обязательно их будем обсуждать и говорить в том числе об этом.
Да, Роман Николаевич, вот раскройте нам карты, пустите нас, как говорится, за политическую кулису. Причинно-следственные связи вот этого решения, оно стало для многих неожиданным. Я знаю, что и для депутатов областного собрания, для глав районов, для политической оппозиции. Ну, все как бы привыкли там к тому, что, так сказать, за левым плечом Андрея Анатольевича всегда виден ваш портрет. Вот там с правой стороны Максим Константинович, с левой стороны Роман Николаевич. Вот говорит, два ближайших соратника, сподвижника. И тут вот такой коленкор.
Ну, не коленкор, наверное, и никакой тут сенсационности нет совершенно точно. Решение, на самом деле, не оригинальное, не какое-то там принципиальное, не новое. Решение, которое... ранее неоднократно обсуждалось, связано с тем, что возможности университета для работы, скажем так, человека моего склада больше, чем возможности госслужащего, я бы так сказал. Вот. Почему именно сейчас, и у нас сейчас спокойный период, у нас еще достаточно времени до очередных выборов, недавно пройден тоже важный выборный цикл, прожит в регионе, то есть обстановка спокойная, и вот именно в этой спокойной обстановке, вот именно сейчас, можно сделать этот маневр, совершить. Это совершенно не означает, что мы там... в чем-то расходимся с администрацией, мы все остаемся, как были, в одной команде. Там, если меня не видите моей физиономии за левым плечом, это не означает, что ее там нету. Максим, она где-то там на самом деле. То есть команда остается той же самой по составу, но, честно должен сказать, конечно, возможностей, в том числе вот для подобных эфиров, открывается гораздо больше. Но мне это интересно, мне интересно не эфиры в смысле, а все-таки каким-то образом иногда опубличивать свою позицию. Интересно, помимо плановых, скажем так, чиновничьих, ежедневных будней, заниматься исследовательской работой, заниматься систематизацией, анализом, сопровождением политических процессов. Все это можно делать с большими возможностями работы в университете, нежели работы служащим.
Я так понимаю, что и вот роль чиновника, она всегда вам была не столь, может быть, близка, как представляется людям со стороны. Многим кажется, что вот чиновничье место – это верх.
Предел мечтаний.
Предел мечтаний, да. Любого человека, что там очень уютно, комфортно, тепло, сухо, и каждый день бутерброды с черной икрой.
Ну, еще персональный водитель.
Да, персональный водитель.
Для полного счастья.
А на самом деле, ну вот, по крайней мере, по нашему общению, сложилось впечатление, что вам-то не всегда в этом амплуа было комфортно.
Ну, как бы комфортно, некомфортно, эта категория, как бы, отношения к работе имеют мало. Надо, значит, надо. Вот такие категории. Вы же работали, Максим, сами в администрации области. Знаете, что там зона вашего личного комфорта мало кого интересует.
Это так.
Поэтому есть правила, которые нужно соблюдать. И, находясь в системе, нужно соответствовать этой системе. Вот и все. Я соответствовал этой системе, когда работал. Сейчас у меня, говорю, еще раз, больше возможностей открывается, наверное. И все связи, знакомства, многочисленные, там, не знаю, сотни, наверное, звонков от разных и политических деятелей, и руководителей из муниципалитетов, значит, с одним единственным вопросом, который мне звучал, означает ли это, что я совсем полностью выскакиваю из общественно-политической сферы. Хочу сказать, что не означает. У меня, я думаю, что у меня больше будет свободного времени и для консультирования, и для каких-то мозговых штурмов по тем или иным ситуациям. Все связи у меня остаются, телефон не меняется. И, взаимодействуем в сфере политики, там, так сказать, в прошлом, но более свободном формате.
А понимание сейчас есть? Те функции, которые вы исполняли в администрации Псковской области, кто будет исполнять их теперь? Ну, меня, знаете, как журналисты интересуют. Вы же известны тем, что еще и речи писали Андрею Анатольевичу, по моей информации. Да? Кто теперь будет спичрайтером губернатора?
Ну, спичрайтера у губернатора нет, во-первых. Нет такой должности. А речи я писал так же, как и все другие управления, комитеты, органы власти и так далее.
Ну, я так понимаю, не столько речи, сколько некие тезисы.
Да, сколько материал, подготовительный материал для выступления. Но все выступления выходили из-под руки, итоговые выступления всегда выходили из-под руки Андрея Анатольевича, о чем он неоднократно говорил, что он сам этим занимается. И это на самом деле так. А готовить, грубо говоря, материалы, связанные там, с профилем деятельности или там, с общественно-политической обстановкой, ну, нет проблем с этим, да? Будем готовить материалы. Даже, мне кажется, если нам удастся, скажем так, развить деятельность университетского центра региональной политики, социологии региональной политики, то массива для текстов будет еще больше, и он будет интереснее, качественнее и так далее.
Но мы чуть попозже поговорим о ваших планах в развитии университета. Сейчас просто, чтобы уже перелистнуть страницу, связанную с деятельностью в администрации области. Вот Александр спросил о том, кто будет выполнять ваши функции. Ну, как известно, кроме функций, которые прописаны там, в положении об том или ином органе исполнительной власти, существует еще, ну, как бы такая незримая связь, да, то, что называется вот, доверенные лица, ближайшее окружение, там, те люди, которые с которыми первое лицо плотно взаимодействует, постоянно общается, к мнению которых прислушивается. И порой вот эта вот связь, она значительно более важна, чем какая-то административная связка, да, где какая-то конструкция, там, начальник-подчиненный. Вот как с этим, да, ведь все-таки у вас с Андреем Турчаком общее прошлое и не только в администрации области, но и в проекте «Молодая гвардия». Вы вместе работали, много общались. Вот эти контакты, они переросли вот в совместную деятельность в администрации. Как в этом плане, да? Вот ваш в этом плане тандем, он сохраняется?
Безусловно. В наше время средствами коммуникации и вот именно то, о чем вы сказали, Максим, по поводу неформальных отношений. Для этих неформальных отношений формальные статусы совершенно не важны.
А может быть, даже иногда и мешают.
Да? Иногда, может быть, и мешают, совершенно верно. Поэтому как общение как было, так оно и останется. Правильно, ну, столько лет общения не может там, закончиться в связи с изменением должностной инструкции или там, места пребывания в том или ином кабинете. Поэтому здесь как раз, может быть, даже и наоборот, в чем-то будет проще. Ну, а то, что это совершенно не помеха общению, это совершенно однозначно, это понятно.
Но, тем не менее, вот в ряде изданий, в том числе в оппозиционных газетах, опубликованы были материалы в связи с вашим уходом, ну, несколько иного плана, да, где вот это перемещение связано с теми или иными политическими ошибками действующей администрации, с какими-то проколами в работе ее медийно-политического блока, и что это вот прямое следствие этих вот ошибок, каких-то там неразумных действий, и что сейчас вот, произошла зачистка в начале медийного блока, да, там связано это было там, с переходом того же Александра Машкарина в медиахолдинг «Псковский». И вот теперь пришла ваша очередь, да, то есть как бы вы прокомментировали эту версию?
Ну, некоторые оппозиционные газеты читать совершенно невозможно, ну, потому что их невозможно читать, просто потому что их невозможно читать нормальному человеку. Но, тем не менее, я, конечно, в курсе основных версий оппозиционных газет. Но могу сказать, что это работа такая. Вот смотрите, что я работал 8 лет. Они писали про ошибки, недоразумения, всякие там сложности со стороны власти, что я не работаю, что там дальше другие, там вообще не будут работать и так далее. У них есть определенная задача. Это роль социальная, да, говорить об ошибках власти. Они об этом и говорят.
Это нормально.
Никакой связи с реальностью данные тексты не имеют. Ну, хотя бы только потому, что вот, если слушать оппозиционные СМИ, то ну, меня, например, или кого-то еще нужно было выкинуть из администрации или из региона еще так лет 7-8 назад, 6-5 и так далее. Скажут, ну, одна и та же песня каждый год. К сожалению, это особенность псковской политики, что пластинки меняют очень редко на граммофонах, и они примерно одинаковые. Но тем более по отношению ко мне, который для оппозиции является за эти 8 лет определенным раздражителем, так мягко скажем.
Ну, тем не менее, получается, что вы считаете, что политика администрации области в сфере массовых коммуникаций в общественно-политическом секторе, она безупречна, и вы не видите там каких-то ошибок в вашей и вашей работе, и работе вашего непосредственного руководителя Максима Константиновича Жаворонкова?
Ну, послушайте, нет, ошибок не бывает только на кладбище. Ну, там вот точно все достаточно комфортно, и спокойно, и идеально, да? А в жизни всегда есть ошибки, и все люди, чиновники, люди...
Ну, если это нормальный процесс. Вот за эти 8 лет работы какие ошибки считаете?
Например, ну вот уже из, как говорится, из пройденного.
Слушайте, вы меня сейчас в тупик ставите. Я, зачем я буду говорить про свои ошибки?
Ну, подводя итог, мы будем говорить не только про ошибки, но и про достижения.
Не обязательно про ваши ошибки. Но мы же прекрасно понимаем, что администрация области это все-таки не один человек, да, там не один Роман Романов и не один там Максим Жаворонков. Это как бы много лиц, да, одна точка зрения превалирует, другая точка зрения, допустим, может быть, иной. У вас же не по всем вопросам полное единомыслие и единогласие.
Ну, вот глядите, вот еще раз, подожди, Максим, вот есть разные точки или кочки зрения на какой-то процесс. Вот, например, у нас с вами и могут быть разные точки зрения. Разные точки зрения могут быть у коллег внутри администрации, оценочные суждения. Конечно же, разные оценочные суждения по поводу ошибок, например, есть у разных партий. Там у оппозиции, понятно, свои, у единороссов свои и так далее. Это все как бы, ну... Такая естественная штука. Поэтому вот что сейчас посыпать голову пеплом, называть ошибки, которые кому-то покажутся, наоборот, достижениями. Это я сейчас не увиливаю и не софистикой занимаюсь. Да? Я только к тому это хочу сказать, что в администрации области вот за 8 лет, сколько я вспоминаю, вот все оценки необходимо дать не с точки зрения чьего-то мнения, чьей-то позиции, чьей-то точки зрения, а именно исходя из того, выполнялись задачи определенные конкретные, которые результат можно пощупать, либо не выполнялись. В данном случае, что касается медийного и внутриполитического блока, что является мерилом таким объективным, где можно было бы избежать субъективных оценок? Мерилом являются те выборные процессы, которые происходили на территории области. Ну, в этом смысле, по большому счету, за исключением там,
2011
сбоев,
года.
Например, да, ну и то, вот 2011 год, да, мы все посыпаем голову пеплом и говорим, что это был самый такой сложный или провальный период, но, тем не менее, мы тогда были третьими на северо-западе, и Псковская область была заняла из всех регионов северо-запада третье место по, и по результатам, и по Единой России, и так далее. Но, тем не менее, да, мы считаем это совершенно точно как бы не самым лучшим результатом. Отчасти здесь была ошибка, связанная в том числе и с опорой на социологию, которая там не подтвердила себя. Это был 2011 год, но, ну, мне скажем, а вот 2016 он ровно противоположный. Да? И у нас никогда в собрании, к примеру, областном, не было такого количества депутатов от партии власти. Что говорит, опять же, вот, успешно это или неуспешно?
Ну, конечно, политика. Успешно. Вы можете говорить, я думаю, об этом как о собственном достижении. Если говорить не об ошибках, да, а как раз о каких-то конкретных проектах, где так от ответа не уйдешь. Да? Ведь с вашим именем связывался запуск проекта Турчак.ру. Предполагалось, что это станет такой интерактивной площадкой, прямой диалог, обратная связь. Да? По прошествии времени, ну, совершенно очевидно, что это просто такая жалобная книга. Не более того, а тем более с условием развития социальных сетей, как-то все это, вот этот проект затерялся. Как вы сами оцениваете, насколько этот проект был эффективен, в какой мере он состоялся?
Да, Александр, отчасти вы ответили на вопрос, но я, опять же, тоже постараюсь как бы не свою там точку зрения авторскую на этот процесс сказать, а с точки зрения, как эти инструменты работают на сегодняшний день. Ну, и я не знаю, есть ли где-то еще регионы, где такие жалобные книги, открытые, публичные, открытые для журналистов. То есть, это жалобная книга, ее особенность в том, что она не находится где-то в подсобке магазина, в котором там трудно ее достать, увидеть, и нужно за ней пробираться.
А вот, кстати, губернатор Тучак до сих пор ее достает,
безусловно,
видит, да, смотрит?
Безусловно, это является предметом, в том числе и рабочих совещаний обязательно. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, туда продолжают писать. Если бы, грубо говоря, проект сайта был бы не востребован, то потому что никто бы не писал. Да? Все писали бы у вас в комментариях на ПЛН и все. Но, тем не менее, туда пишут. Более того, его используют как инструмент, в том числе различные политические силы, там, команды, группы интересантов, которые свои идеи пытаются продвигать с помощью вот этого инструмента. То есть, в этом плане он живет. С чем я согласен, что очевидно, как интерактивная площадка, где госслужащий мог бы по-человечески пообщаться, имел возможность общаться с каким-то человеком, обращающимся, с обывателем, это не сработало, ну, по целому ряду причин. В том числе, главная причина, о которой вы сами сказали, это заключается в том, что сайт создавался, разрабатывался до вот этого золотого века социальных сетей, куда, собственно говоря, большинство ушло, руководителей, да, разного звена и ушли.
У нас звонок. Возьмите. Алло.
Алло.
Здравствуйте. 567372, наш телефон в студии. Мы вас приветствуем. Задавайте ваш вопрос.
Да, добрый день, Ольга. Роман Николаевич, хотела спросить. Вот знаю, что вы не только там чиновник и теперь работник университета, но и писатель. Хотела спросить, когда у вас следующая книга выйдет. И вот вы когда чиновником было про чиновников, были про чиновников писали. Сейчас вот в университете, может быть, будете про студентов писать. Хотела бы поинтересоваться, когда и чему будет посвящена.
Спасибо, Ольга, за вопрос. Это вот хорошее. Спасибо большое. Действительно, для меня мир чиновничества 8 лет назад произвел такое неизгладимое впечатление, что действительно первая книга была посвящена именно чиновничеству. Это для меня было открытие сродни открытию, ну, для Колумба, который Америку открыл, наверное. Вот у меня что-то такое было. И в этом чиновничьем мире я вдруг для себя увидел совершенно иную реальность, чем принято осознавать вообще нашей культурой. Наша культура, начиная с 19 века, там, с чеховских рассказов, там, Гоголя, Шинели, да, вот это совершенно другой мир.
Салтыкова-Щедрина.
Да, Салтыкова-Щедрина, где очень много почерпнуто правильного в нашей культуре, но на самом деле мир совершенно другой, и люди там другие. Ну да, более дисциплинированные, там, связанные системы, круговой порукой, там, или взаимопомощью, можно по-разному называть. Но это действительно очень интересный мир, который сам по себе является такой уникальной скрепой для государственности нашей, на нашей большой родине, что вот про чиновников писал. Означает ли это, что студенческий мир на меня такое же впечатление произведет, и мне захочется написать про студентов? Я, конечно, сомневаюсь. Потому что для меня это все-таки родной мир, и университетский мир, академический мир, он родной, но торжественно обещаю, что если будет вдохновение, мы обязательно посвятим какие-то работы университета.
А вот, кстати, есть несколько книг, написанных псковскими политиками, ну, уже так, ветеранами псковской региональной политики. Юрий Анисимович Шматов когда-то написал, Геннадий Бубнов, коммунист, написал.
Евгений Михайлов, один из...
Да. Ну, у Евгения Михайлова это все-таки сборник статей, опубликованных ранее в интернете, да? Не возникало ли у вас такой мысли как-то обобщить?
Нет, нет, не возникало.
Ни про Турчака,
ни в коем случае. Почему? Я объясню. Потому что ни в коем случае не умаляю достоинства тех, кого вы назвали, но некие такие воспоминания, публицистика, документалистика, мемуаристика, тем более на политические темы, тем более, когда ты уходишь из системы, либо когда ты в этой системе находился. Причем неважно, это пишет воспоминания какой-нибудь генерал Красной Армии или там фельдмаршал какой-нибудь там немецкой армии проигравший. Но всегда это попытка, вот если читать внимательно, это попытка не только проанализировать, а что это было.
Ну, да? И оправдать свои
действия. Да, но в том числе, да, и как-то объяснить, какой я все-таки был хороший и правильный. Скорее всего, вот этот опыт, о котором вы говорите, он может лечь в набор, в линейку исследований, которые там мне интересны, связаны с псковской политикой, исследования, но это научное исследование, это ни в коем случае не мемуаристика. Мемуаристикой, значит, заниматься апологией себя или там команды или еще чего-то я точно не собираюсь. И, в принципе, у меня моя позиция сейчас, ее можно прочитать в тех книгах, которые у меня выходили. Хоть они и художественные, но там, мне кажется, все понятно.
567372, наш телефон в студии. У нас сегодня в гостях Роман Николаевич Романов, до настоящего времени заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, а вот с этой недели проректор Псковского государственного университета по воспитательной работе.
Ну, не по воспитательной, там немножко по-другому сейчас. Там, на следующей неделе мы всплывем.
Да, ну, мы как раз поговорили достаточно подробно о дне вчерашнем и переходим к вашим планам в будущем. Значит, вот расскажите, что в университете вы планируете создать, сделать? Я уверен, что просто, так сказать, административная или преподавательская работа в университете вам не столь интересна, а у вас есть какие-то, насколько мне известно, конкретные планы, идеи, чем будете там заниматься и когда мы об этом услышим?
Я понял. Сразу хочу оговориться, я буду заниматься в университете тем, что будет согласовано с ректором университета. Да? Там, мало ли, какие у меня планы, грубо говоря. Есть, ну, я уже как дисциплинированный чиновник все-таки. Я понимаю, что это, опять же, система. И в университете, как в любом другом месте, тоже нужно работать командой. Значит, а то, что касается тех тем, которые мы обсуждали с Юрием Анатольевичем Демьяненко, с Андреем Анатольевичем, это, прежде всего, работа, которая бы позволила создать более тесную модель взаимодействия университета не только с областной администрацией, а вообще вот со всей повесткой региональной, с муниципалитетами, с областной администрацией, с политическими партиями, если кому-то нужны подобные исследования были бы, с различными. То есть создать условия для того, чтобы университет даже не только в политическом, а вообще вот в медийном, в жизненном пространстве Псковской области, он стал играть еще более значимую роль и, как бы, скажем, разбавил. Да? На сегодняшний день у нас есть университет, который занимается своим прямым делом, готовит студентов. Есть областная администрация, есть город. И вот в одном случае кадровая нехватка и голод. В другом варианте, значит, куда девать свои возможности, не уехать ли мне отсюда. Вот эти вещи хотелось бы соединить. Конечно, это будет в конкретных форматах. Для этого созданы условия. Например, центр Центр социологии и региональной политики, Студенческий центр инициатив, Ресурсный центр, совместно созданный с Союзом промышленников и предпринимателей. Вот это те площадки, на которых я планирую особо сконцентрироваться. Ну и, возможно, мои предложения в области информационной политики университета тоже найдут место в жизни.
Вот более конкретно, послушает наш эфир или почитает в интернете ваше заявление студент Псковского государственного университета, придет к вам, скажет: Роман Николаевич, я читал, что у вас есть большие планы относительно Центра социологии и региональной политики, я вот весь в вашем распоряжении, мне это очень интересно, что вы можете предложить, да, вот если говорить конкретно, да, как будет задействовано студенчество в этой работе, во что должен превратиться этот центр?
Я считаю, должен быть полный цикл для студента, начиная от возможности свою идею где-то озвучить, допустим, которая не очень связана с учебным процессом, но связана с регионом. Эту идею проработать, для этого должны быть условия. Эту идею, самое главное, пытаться вывести в практику. Для этого нужны, как правило, либо деньги, либо административные возможности. Вот такое, знаете, сопровождение. Вот если можно так выразить, грубо говоря, продюсирование инициатив, вот, именно тех, которые востребованы в регионе, те, которые могут создать студенту историю успеха, самые разные истории успеха, вот всем этим, вот такой инфраструктурой я буду заниматься в университете.
Еще один возможный сценарий. Приходит, опять же, к вам студент и говорит: у нас есть центр студенческих инициатив, который вы теперь курируете, насколько я понимаю, и говорит о том, что вот грядут президентские выборы в марте 2018 года. Мы студенты, мы этим очень интересуемся, нам не безразлично, какое будущее у нашей страны, кто станет во главе. Роман Николаевич, давайте затеем какой-нибудь большой проект, дискуссионный клуб, площадку, приглашать региональных политиков, представителей разных партий, доверенных лиц, кандидатов. Причем не только партия власти, системная оппозиция. Давайте приглашать еще несистемных. Алексей Навальный, его сторонники. Ваш ответ.
И в конце еще добавят, вообще-то член партии «Яблоко».
Да,
что вы в этой ситуации вы скажете?
Значит, здесь четко должно у меня и для всех должно быть понятно, что есть разграничение. Вот политической деятельностью в университете заниматься не стоит. Я ему скажу, если у тебя есть политический проект, направленный под партию, вот, смотри, такие-то партии, вот их адреса, пароли, явки, фамилии, имена, отчество. Встречайтесь и включайтесь в работу. Если этот проект не связан именно с какой-то там партией, скажем так, с агитацией, пропагандой внутри университета той или иной политической силы, например, это объективная площадка для разных партий, да, например, встреча с кандидатами разных партий, почему нет? Я ему поаплодирую и пойдем смотреть свободную аудиторию и готовить пресс-релиз.
Если он придет и скажет, что он при этом является сам членом партии «Яблоко» или ЛДПР, и хочет поработать в вашем ресурсном центре.
Ну, я просто постараюсь сделать так, чтобы он, этот студент, не путал агитацию за свою партию и университетское пространство.
Но я имею в виду, что для него барьеров не будет, да?
Да, то конечно, есть... нет, слушайте.
Нет, но мы вас спрашиваем, потому что мы же все живем в реальном мире, мы знаем, как часто такие благие идеи переворачиваются и превращаются в иные модели, да, там, так сказать, под какие-то конкретные политические проекты, связанные там с формированием там «Молодой гвардии 2.0». Условно говоря, ну, неважно подо что, да, вот это все-таки...
Вот если бы мне нужна была, к примеру, целью стояла создать «Молодую гвардию 2.0», условно говоря, или там какую-нибудь там «Крылья Родины» еще очередные какие-нибудь, например, да, то я бы перевелся бы не в университет работать, а в ту конкретную политическую партию, да, где взял бы этот функционал, никто не мешает ни депутатам, не политическим деятелям, там, работать со студентами, общаться с ними, там, взаимодействовать, там, свои проекты, но, пожалуйста, на своих партийных площадках. Нет в этом никакой проблемы. Я в этом проблемы не вижу, на самом деле. А здесь хотелось бы сделать другое. Здесь хотелось бы сделать так, чтобы в университет шли все партии, и не только там, за студентами, за своим будущим электоратом, а прежде всего за советом. Ну, вот я вам приведу пример. Смотрите, у нас вот университет готовит и пиарщиков, и журналистов, и кого только не готовит. Масса интересных студентов находится. А вот наши, я это знаю не понаслышке, да? А посмотрите на наших кандидатов или депутатов, что они делают во время предвыборных кампаний. Они приглашают сторонних различных политтехнологов, да, которые им организовывают, значит, компании, получают большие деньги, довольно уезжают обратно куда-нибудь на родину. Я считаю, что вот все вот эти процессы должны вполне возможно обеспечивать на уровне сопровождения нашими там, интеллектуальными ресурсами псковичей. Поэтому, если это будет качественнее, я уверен, если вложить там определенную подготовку, сделать для молодых специалистов, преподавателей там, или для студентов, это будет качественнее, чем приглашать со стороны, который зарядит ценник там, поднебесный, да, и, значит, потусуется 2 месяца на выборах с тем или иным кандидатом и уедет.
У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Добрый день.
Да, меня зовут Алексей. У меня такой вопрос к гостю вашему сегодняшнему. Я правильно понял, что Центр студенческих инициатив в каком-то смысле возьмет на себя то, чем раньше занимался Институт регионального развития в плане социальных исследований? И что получается, мы теперь будем экономить те деньги, которые выделялись РРР на исследования социологические, там десятки миллионов были рублей, а теперь получается, что студенты это будут делать бесплатно. Или все-таки студенты будут получать какую-то денежку за вот эти вот социологические исследования? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, здесь есть путаница небольшая. Есть студенческий центр инициатив, это одно, а центр региональной политики, социологии, это другое, это разные центры. Это во-первых. Во-вторых, пытаться думать, что наших студентов хоть сейчас, там, хоть что я вспоминаю, там, 10 лет назад или 20, можно вот так вот взять и напрячь на какие-то черные работы, да, бесплатно. Но это, мне кажется, миф, который давно уже себя изжил.
И качество таких работ будет еще то.
Безусловно. Поэтому вот я про это и говорил во всех своих комментариях, что необходимо создавать такую модель, в которой студенту будет интересно пробовать себя. Конечно, никто, если к вам придет, не знаю, на радио молодой человек с инициативой там, создания какой-то новой интересной передачи, да, вы, как минимум, у вас будет как минимум интерес это посмотреть. Конечно, вы не будете назначать ему зарплату и давать сразу там, брать на работу, да, но вы можете наверняка дадите ему возможность попробовать, поскольку тоже заинтересованы в интересных свежих кадрах. Вот эту систему нужно продумывать, чтобы студент мог не только, значит, во время своего обучения иметь возможность делать профессиональные пробы, но в том числе и зарабатывать деньги. И меня поразило, я несколько лет назад был на одной встрече в университете со студентами, которые, как сказать, ну, просто встреча, вот, да, не имела отношения, значит, ни к администрации области, ни к политике, даже встреча со студентами. Да. И когда, знаете, у меня было дежавю, когда студенты говорят, вы знаете, вот мы заканчиваем университет, а не можем устроиться на работу. А знаете почему или почему? Потому что опыт работы требует. А какой опыт работы, если я студент? Я это слышал и в 90-е годы, и в начале 2000-х. Я вдруг это опять слышу. И я тогда...
Точно, абсолютно верно.
Я попросил сделать следующее. Я сказал, слушайте, поднимите руку. А там целая аудитория сидела. Кто, вот уже старшекурсники, кто за время учебы пробовал себя, где-то пробовал подрабатывать, ну, вообще подрабатывать.
По своему профилю.
И связано с профилем. Так ни то, ни другое рук практически не было. Не было поднято. Ну, а как человек хочет... А потом он выходит и говорит, слушайте, я тут красный дипломник, а меня на работу не берут, пойду я, значит, продавать что-нибудь там в магазин.
У нас еще один звонок. 567372, наш телефон в студию. У нас сегодня Роман Романов. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Также и все наслушающие, и вся горожане, и гости, так сказать. Что хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить хороший поступок и шаг областной администрации. Это очень важно для университета. И раскрывает горизонт дальнейшей научно-исследовательской работы, так сказать. Это мое мнение. Ведь университет, он так, если присмотреть, структура его в советские времен, он ничем не изменился. Есть монолог преподавателя и студента. Надо в корне менять работу университета. Надо находить ростки, надо проводить не только работу социологическую, надо и техническую развивать, базу экономическую работу научную развивать. Вот. Чтобы наши не только выходили студенты интеллектуальные, но и выходил продукт нужный региону, продукт нужный России. Продукт, может быть, даже когда-нибудь нужный будет миру. Мы будем интереснее, так сказать. А вот все остальное, хотелось бы, так сказать, черную метку послать Юрию Анатольевичу, так сказать, что время уже прошло старого действия. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за мнение. Спасибо.
Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях, как ты сказал недавно, Роман Николаевич Романов.
Телефон 567372. А также вопросы приходят на сайт Псковской ленты новостей. Озвучу сейчас один. Как раз, как мне кажется, он в тему. Наталья спрашивает Романа Романова. Вы хотите стать ректором?
Нет, не хочу. Могу объяснить, почему?
Объясните.
Вот если бы, допустим, мне сказали... сейчас иди ректором, вдруг такое бы случилось, я бы точно бы отказался. И в обозримой перспективе. Почему? Потому что университет, любой университет, это, несмотря на то, что там наука, инновации и так далее, но это всегда консервативное сообщество по своей природе. Это автономия. И вокруг этой автономии, собственно, вся история университетов и вертится. Да? Университет – это всегда сообщество, в котором там невозможно которым управлять либо назначать. И также, мне кажется, должно быть ректором, помимо правил элементарных, ну, например, там, даже мысли не может быть там, стать ректором неостепененному человеку. Да, это университет, это несерьезно. Пока там я этим займусь. И даже если я займусь, значит, это все вопрос не скорый. Да? А во-вторых, самое главное, что в любой среде нужно сначала состояться и стать частью этой среды. Без этого ощущения, значит, пытаться там чем-то рулить невозможно. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, на мой взгляд, быть первым лицом, хоть главой района, хоть главой региона, хоть главой поселения, хоть главой университета, это такая каторжная работа, когда ты отвечаешь за все, и тебя в круг твоих обязанностей входит все, начиная от бухгалтерии, заканчивая административно-хозяйственным блоком, что вот это вот, к этому делу я вот точно не готов. Это люди, которые отдают себя всего, на которых висит вся ответственность, которые занимаются абсолютно всем. Вот первым лицом как бы мне пока быть вот не хочется. Именно потому, что я знаю, что это такое. Поэтому не собираюсь.
А вас в целом привлекает в большей степени какая-то административная деятельность? Ну, я имею в виду роль там менеджера, да, управленца, либо все-таки связанная с реализацией каких-то там больше творческих инициатив, исследовательской работы, взаимодействия с людьми. Вот вы как себя видите, в каком больше амплуа?
Ну, я бы так выразился немножко по-другому. Не менеджер, не администратор, я бы сказал, наверное, все-таки такая продюсерская функция, когда все-таки ты стоишь сбоку, но делаешь все, чтобы где-то там зажглась очередная звезда, либо очередной успех, там кто-то там кем-то стал. Значит, и вот это, наверное, скорее со стороны, это продюсерская функция, во-первых. А во-вторых, это, безусловно, значит, исследования. Причем исследования такие, которые были бы востребованы и актуальны. Это вот мой интерес, и мне это интересно, я бы с удовольствием с этим занялся, если найдем соответствующий коллектив соратников, друзей, там, коллег.
Спасибо, у нас еще один звонок.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые участники передачи, я ваш постоянный слушатель, Пскович Александр.
Здравствуйте.
Спасибо.
Мне вопрос я хотел задать Роману Николаевичу следующего плана. Вы теперь будете как бы новым человеком в университетской жизни. Скажите, пожалуйста, какую свежую струю вы собираетесь внести в воспитательную работу и на каких бы идеалах вы хотели воспитывать студентов? Благодарю вас за внимание.
Спасибо.
Ну, вопрос про идеалы и ценности, он очень как бы для меня понятный. А вот про конкретные планы я все-таки не скажу. Потому что, я еще раз говорю, мне нужно там освоиться, мне нужно посмотреть на ситуацию внутри, чтобы не, как минимум не изобретать велосипед. А что касается идеалов, да, вот этого университетского молодежного сообщества, принципов, на которых все это строится, ну, знаете, мне кажется, лучше, чем Константин Дмитриевич Ушинский, наш великий основоположник такой, нашей отечественной педагогики 19 века, вот никто лучше не сказал. Вот он сказал такую фразу: приготовлять умы, рассеивать идеи. Вот мне кажется, это главная функция университета – приготовлять умы, рассеивать идеи, чтобы с этими зернами идей люди вырастали и продвигали жизнь вокруг, делали ее лучше. Как-то так. Спасибо.
Спасибо. Это мнение Романа Романова. Сегодня у нас в программе «Собственной персоной» замруку для аппарата администрации Псковской области с этой недели проректора Псковского госуниверситета по целому новому направлению в жизни университета, которым, вот, насколько я понимаю, сейчас вот эта тематика, она, как говорится, кристаллизуется, определяется. Вот. И о чем Роман Романов нам сегодня рассказывает. Давайте все-таки вернемся немножечко к политической жизни. Для многих университет является таким, как вы верно сказали, автономным островом, таким закрытым миром. А все-таки мы живем в условиях реальной политики. У нас есть здесь политические партии, общественные организации, движения, которые живут вот в этом мире в постоянной конкурентной борьбе. Как вы видите свою деятельность в этом направлении? Да? А все-таки вы вот будете в этой академической среде существовать вместе с студентами, там что-то изучать, писать какие-то теоретические материалы, готовить, там, сеять зерна, и либо вы все-таки будете в активном взаимодействии с субъектами политического процесса, вот с теми вот акторами этой политической жизни, с которыми вы до этого сталкивались в администрации Псковской области, с ЛДПРовцами, с каким-нибудь, с какой-нибудь Родиной, с Яблоком, с Открытой Россией. Они являются для вас потенциальными партнерами, участниками, соучастниками в работе вашего центра, ну и в том числе предметами вашего исследования.
Вот последнее обязательно. Что, как я вижу взаимодействие с партиями? Мы, мне кажется,
не только с партиями, может быть, с отдельно с политиками, кандидатами.
Да, совершенно верно. Мне кажется, что вот это просто задача, насущнейшая задача именно для Псковской области. Необходимо сделать так, чтобы политики, политические партии, отдельные кандидаты, депутаты, чтобы они бегали, условно говоря, бегали в университет, вставали в очередь за специалистами, за консультациями, за заказами на исследования и так далее, и так далее, и так далее. Это можно сделать, как это можно вообще это реально сделать? Только если университет сможет на практике показать верность своих прогнозов, компетентность своих там отчетов, своих исследований и так далее, и сделать их на практике востребованными для нашего политического круга. Это первое. Ну, вот такой привычки в Пскове нет. Ну, нет ее, так вот завелось, что никто в жизни там не бежал предварительно советоваться в университет, прежде чем начать свою там предвыборную кампанию, либо позиционирование. У нас вот куда ни плюнь, везде маленькие великие технологи и крупные, значит, политические деятели. Не сложилась традиция. Вот ее, по-хорошему, нужно формировать. И формировать ее могут, ну, если будет востребованный продукт, за этим продуктом пойдут разные партии. Пожалуйста, здесь вот двери должны быть открыты для всех.
Ну, не будет мешать ваш бэкграунд? То, что вы там единорос, связанный с Андреем Турчаком. Ну, может быть, Лев Шлосберг бы и захотел бы к вам прийти за исследованием. Но он будет опасаться того, что вот у вас есть там политические связи, политическое прошлое, политическое настоящее.
Ну, уверен, что Лев Шлосберг не захочет, во-первых, прийти.
А вы вообще приглашаете его
в сотрудничество? Это как раз тот пример, когда человеку сам себе и университет, и Академия наук, и все остальное.
И администрация области.
Да, и все остальное. Да. Вот еще раз. Пойдут туда с разных партий, где есть хороший продукт востребованный. Чтобы он появился, этот продукт нужно создать, грубо говоря, продать, продвинуть, разрекламировать и показать его эффективность. Вот если у нас вот эта цепочка получится, вот в направлении именно гуманитарных, общественно-политических наук, это будет хорошо. Тогда получится работать там с разными кандидатами. Здесь еще одна очень важная такая особенность вот этой работы. Вы, наверное, обратили, сами понимаете, что у нас в регионе достаточно медленно происходит любая кадровая ротация, в том числе в политическом пространстве. Вот, как говорится, на манеже все те же, да? Из года в год, от выборов до выборов и так далее. Вот, мне кажется...
Так, собственно, не только у нас. Мы до эфира с вами говорили про президентские выборы. У нас в следующем году на президентские выборы пойдут во многом те же самые, кто 21 год назад, в 96-м году участвовал.
А если пойдет Жириновский, то и в 91-м?
Ну, это же не очень хорошо, наверное.
Ну, я это к тому, что общая картина, наверное, не только нашего региона.
Да, но вот что, мне кажется, для нашего региона характерно, что, то, что наши ряды политической элиты, они очень такие сплоченные, да? И каких-то вот механизмов вовлечения или привлечения, рекрутинга новых там ярких кадров, ну, вот, пожалуй, кроме «Единой России» никто и не занимается, да? И где брать, где потенциал для этого? Где, вот, смотрите, у нас вот еще пройдет 5 лет, у нас будут очередные выборы в областное собрание. Кто там будет? Да? Об этом же надо думать уже сейчас.
И предпринимать очередную попытку создать какой-то инкубатор.
Конечно. Ну, инкубатор, он тоже инкубатор неэффективный сам по себе. Эффективны пробы.
Так они смущают то, что все предыдущие попытки создать такие инкубаторы, да, они, по сути дела, не заканчиваются.
Ну, вот, например, ничем. Какой? Какая попытка?
Так можно вспомнить опыт даже партии власти, да, все эти многочисленные проекты, политзаводы, да, которые вы тоже участвовали.
Конечно, вот это как раз прекрасный проект, не потому что я там участвовал, а потому что он действительно дал серьезное...
Серьезное. Кто поднялся, для кого это стало лифтом?
Александр Машкарин.
Не только Александр Машкарин, Александр Борисов, там, Роман Романов, там масса во всех регионах, я их очень хорошо знаю. Там масса людей сегодня... Идят в Госдумы, там замы губернаторов. Это призыв, который действительно сработал. И действительно серьезное обновление произошло в тот период. И побольше я там особых таких попыток инкубаторов, молодежных инкубаторов условных, да, не вижу. И опять же, инкубатор это все-таки такое теплица, да, где выращивают. Я все-таки противник этого, и всегда был противник, в том числе, когда работал в Москве. Я сторонник того, что никакой инкубатор не поможет. В реальных штормах жизни, да, и пробовать надо через реальные социальные практики, которые... А вот в эти практики входить, надо давать возможность, надо помогать.
Еще один аспект я хотел бы затронуть в нашей беседе, связанный с взаимодействием университета и действующей администрации. Ну, не секрет, что во многих странах мира именно университет является своего рода лабораторией для проработки каких-то административных решений, реформ. Пусть даже эта реформа зарождается и внутри администрации, но, как говорится, опробируется, изучается ее последствия в университете, потому что там более независимая, более свободная среда для того, чтобы спрогнозировать, какой эффект это даст. Ну, в истории Псковской области таких примеров еще не было, когда какая-то идея какой-то глобальной реформы, они у нас фактически происходят нон-стоп при каждом губернаторе каждый год, то что-то оптимизируется, что-то меняется, как-то разрабатывается, да, но все это делается самими чиновниками. Правда, иногда потом получается, как сказал на этой неделе Андрей Турчак, большая чиновничья глупость, и таких примеров мы тоже очень много знаем. Всегда возникает вопрос, а почему нельзя было замерить, измерить, продумать, посоветоваться? Вот готов ли университет, и должен ли университет взять на себя такую миссию?
Да, Максим, вот вы коснулись самого сокровенного, так сказать, голубой мечты, да? Вы вот на нее сами вышли, хотя я, конечно, не хотел пока об этом говорить. Опять же, мне нужно понять систему отношений внутри университета. Я знаю, почему так происходит. Значит, у нас есть две проблемы. С одной стороны, чиновники, которые, как скажем, которые по своей природе не являются исследователями и там, не знаю, там, товарищами, которые там брейншторминги устраивают, да, и обсуждают проблемы.
При этом зачастую они считают себя экспертами во всех вопросах по причине того, что не чиновники.
Безусловно. Значит, а с другой стороны, да, и у них там есть постоянно текучка своя, да, свои срочности, письма, значит, дело производства и так далее. А с другой стороны, есть так называемое интеллектуальное сословие, которое, казалось бы, и должно этим заниматься, и не может. Но оно тоже находится в своей системе, в своем колодце, например, на там, своих курсов преподавательских, да, где человек тоже... И вот сразу удивительная ситуация. Одни могут, потому что умные, но не понимают ситуацию изнутри. Они, им сложно советовать. Другие понимают изнутри, но не могут думать так, как умеет думать преподаватель. Вот такая проблема есть. А то, что как сделать так, чтобы преподавателю было интересно анализировать те или иные решения ситуации в университете, вот это вот очень важная задача. Да? Потому что если эта спайка произойдет, когда одни поймут, что реальные советы, реальные предложения можно вот получить вот здесь, а другие поймут, что я не только там в своей теме диссертации живу там 20 лет, но могу еще и повлиять вот здесь на решение, и мне это там интересно по каким-то причинам. Вот тогда, я думаю,
так вы сработает. Видите путь решения этой проблемы, да?
Да, да,
то,
да.
То есть, насколько я понимаю, до сих пор это не состоялось, найти этот путь не могли, а сейчас у вас появилось понимание, да, вы приходите отчасти
именно для этого. Никакой оригинальности в моем понимании на самом деле нету. Максим правильно сказал, что это практика, которая выращивается в разных местах, в разных университетах. Это нормально. А вот традиция, вот именно традиционное представление преподавателя о самом себе, чиновника о самом себе, традиционные модели поведения. Я вот тут читаю, я там, не знаю, умный преподаватель, значит, а вы тут все не понимаете, потому как мне там, не знаю, как читать там социологию Агюста Конта какого-нибудь, да? Ну, это не значит, что этот человек способен, на самом деле способен принимать решения управленческие. Понимаете, это разные вещи. Да? Понимаете... А те, кто принимает, не способен думать так, как думает кандидат. Вот, вот это традиция, это сила инерции, которая ну, обеспечивается самим форматом вот, жизни в системе университета или в системе
власти. Я сейчас задам самый такой, как говорится, провокационный вопрос. Да? Вот как мне кажется, для того, чтобы ваша голубая мечта осуществилась, то у власти придержащих, у них должна быть на это политическая воля. Вот вы мне скажите, как ближайший соратник Андрея Турчака. У Андрея Турчака есть мотивация, у него есть желание, чтобы когда там какой-нибудь вице-губернатор Перников или вице-губернатор Кузнецов затеет очередную реформу, вначале им пришло в голову обратиться в университет, там, в ваш центр и так далее. Сказать, ребята, давайте посчитаем, а давайте посмотрим, давайте проработаем. А может быть, вы какой-то альтернативный план? Максим, вот, да, есть ли у него на вот, это политическая воля?
Безусловно, есть. И главным доказательством этого является то, с чего мы начали. Я 8 лет был, там, как вы сказали, за плечом, да, и направлен на этот участок фронта. Это в первую очередь говорит о том, что именно этого ждет губернатор. Он этого хочет, и он готов помогать. У нас был, конечно, разговор, и я это совершенно ответственно заявляю, что губернатор заинтересован в создании такого центра, который бы работал бы в связке, как экспертной связке, значит, как инновационной площадке для системы власти.
Ну, вот на этой позитивной ноте я предлагаю закончить наш эфир. Большое спасибо, что к нам сегодня
Максим пришли. Максим Эдуардович, я хотел, кстати, сказать, вот вы сейчас такие вопросы задаете, собственно, предугадывая там мои планы, так, пожалуйста, присоединяйтесь к нам.
С удовольствием.
Присоединяйтесь, и давайте попробуем. Вот, уже начнем складывать усилия.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.